Глава вторая. Лас Нуэвас Катадорас. Жизель. Таня, босая, заплаканная, замотанная в желтое полотенце с пальмами, шла по осеннему лесу очень долго. Она предполагала, что где-то впереди среди деревьев скоро появится станция, с которой можно будет вернуться в Москву на электричке. Но космос все время откладывал это событие на потом. Впрочем, Таню это занимало не слишком. Сначала она не чувствовала вообще ничего, кроме холодного утюга, подвешенного к сердцу. Утюг качался в животе при каждом шаге. И от этих махов делалось так тошно и страшно, что другие чувства были не слышны. Если бы можно было каким-нибудь простым и безболезненным способом, вот как гасят свет или спускают воду, прекратить эту жизнь, она сделала бы это без малейшего колебания. Но убивать здоровое тело было больно и трудно, и она даже не представляла, как к этому правильно подойти. Под поезд на станции она не хотела точно, а ничего лучше национальная культурная память предложить не могла. Постепенно она стала ощущать боль в ногах, особенно когда наступала на мелкие острые ветки или спотыкалась о корневище. Иногда все захлестывала обида, и тогда она опять начинала плакать. Слез было очень много, их приходилось вытирать черными от земли руками, не снимать же полотенце. И Таня догадывалась, что ее лицо стало совсем грязным. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь ее видел, поэтому, заметив меж стволами человека, она спряталась за дерево. Это был грибник, лысый, седобородый дядька в старом военном ватнике. Только увидев этот ватник, Таня поняла, как замерзла. Грибник сидел перед своей корзиной боком к ней и заботливо перебирал мелкие остроконечные опята. Рядом на земле лежал худой старый рюкзак. Заметив возле рюкзака воткнутый в землю нож, Таня испугалась, а потом подумала, что ничего страшнее люди с ней уже не сделают, и вышла из-за дерева. Грибник поднял глаза.
— Ты чё, дочка, заблудилась?
Таня кивнула.
— Сама откуда? С Москвы?
Таня снова кивнула. Грибник поглядел на ее полотенце.
«Купалась?»
Таня кивнула опять.
«А где купалась, помнишь?»
Таня отрицательно покачала головой.
«А вещички твои где?»
Таня мотнула головой куда-то в сторону и вверх. Грибник, похоже, не удивился.
«Тебе холодно?» — сказал он. «На вот, хлебни!»
В его руке появилась плоская стальная фляжка с красной эмалевой розой, обвивающей черный крест. Таня послушно взяла ее и сделала пару обжигающих глотков. Это было что-то очень крепкое и, скорее всего, самопальное.
«В общем, так», — сказал грибник. «Лезть в твои дела не хочу, но помочь тебе надо. Бери ватник и сапоги, а полотенце обернешь вместо юбки. Тут до станции меньше километра. На билет дам, а дальше сама».
«А вы в чем пойдете?» — открыла, наконец, рот Таня.
«У меня в рюкзаке кроссовки», — ответил грибник. «Утром роса была, а сейчас сухо. Мне рядом, дойду. Одевайся».
Таня молча сделала, как он сказал, только отошла переодеться за толстое дерево. Из обернутого вокруг бедер полотенца получилась вполне убедительная юбка годной длины, а сапоги оказались велики совсем немного.
«Где станция?»
«Иди вон туда!» — показал грибник. «Метров через 300 выйдешь на дорогу и направо».
«Спасибо», — сказала Таня без всякого выражения.
Грибник внимательно поглядел на нее еще раз.
«И вот что еще, дочка!» — сказал он. «Я тебе телефон запишу. Как в Москву приедешь и оклемаешься, позвони. Спроси Жизелла».
«Сапоги с ватником отдать», — догадалась Таня.
— Это тоже. Но главное, тебе ведь помощь нужна. Ты почему здесь очутилась, понимаешь?
— Заблудилась.
— Ты не в лесу заблудилась, а в жизни, — сказал грибник. — Лес — это видимость. И на меня ты не просто так вышла. Но я уже старый, помочь тебе не смогу. А вот Жизелла сумеет.
Грибник достал шариковую ручку и некоторое время рылся в карманах в поисках бумажки, но ничего не нашел. Тогда он оторвал от березы кусок коры и наполовину написал, наполовину прокорябал на нем какие-то слова и цифры.
— Не тяни, — сказал он, — позвони, как приедешь. Потом ты в себя придешь, и думки заедят, а сейчас ты мертвая, и поэтому совсем новая и сильная.
— Спасибо, — без выражения ответила Таня.
— Жизелла поможет, — повторил грибник. — У него такой, ну, как бы тебе сказать, тренинг специально для женщин. Ты не подумай только, что это обычное московское фуфлагонство. Там все по-серьезному.
Таня кивнула.
— Теперь иди. Вот тебе на электричку. На метро тоже хватит.
Только в электричке Таня поняла, что даже не спросила, как зовут ее спасителя. Она вынула из ватного кармана кусок бересты и прочла под круглыми большими цифрами. «Жизелла» от Павла Васильевича. «Павел Васильевич», — подумала она. «Вот почему у таких Павлов Васильевичей никогда нет денег, а только доброе сердце?» Впрочем, тут же поправила она себя. «Почему же нет? На электричку ведь он и дал. Только у таких Павлов Васильевичей деньги на самом деле и есть. Это у списка Forbes их никогда нет, если смотреть из правильной перспективы». В вагоне на нее изредка поглядывали. Не на юбку с ватником, а на грязное от лесных слез лицо. Сойдя на платформе Коломенская, Таня пересчитала монеты. Хватило не только на метро, но даже на бутылку минеральной воды, чтобы умыться. Полицейский у турникета на Варшавской покосился, но не сказал ничего. У двери в квартиру ее ждал курьер в оранжевой безрукавке. С ним был запечатан скотчем пластиковый пакет. Вещи и документы, догадалась Таня. Еще курьер передал ей конверт с письмом. Внутри была бумага, на ней какие-то буковки. Письмо это Таня выкинула, не читая. Было понятно, что там. Безукоризненная европейская вежливость. Точно выверенные слова на нужном месте и прочая мерзость. Спасибо, хоть вернули ключи и паспорт. Сперва ей хотелось напиться, но что-то ее остановило. Она аккуратно, без всякой истеричности, сняла со стены все свои vision boards с олигархами и изорвала фотографии в мелкие клочья, одну за другой. Особенно тщательно она рвала Федю. Потом она упаковала обрывки в доставленный курьером пакет и отнесла его в мусоропровод. Это на некоторое время успокоило. Через час ее снова дернуло к холодильнику, где стояла бутылка водки. Но она остановила себя опять. Ей вспомнились слова старичка из леса. «Сейчас ты мертвая, и поэтому совсем новая и сильная». Таня не чувствовала в себе ни новизны, ни силы, но понимала, что если выпить водки с соком, а потом, например, зареветь, позвонить кому-нибудь и пожаловаться на судьбу, все постепенно пройдет и забудется. Несколько дней, всего несколько дней, и жизнь наладится опять. Но это и будет тем самым, про что грибник сказал: «Думки заедят». Он был прав. Это не она сама, а именно думки хотели, чтобы она набралась и опять принялась их думать. Как думала последние 20 лет, или около того. Но теперь что-то изменилось. Она могла послать думки к черту. Впрочем, нет, посылать уже означало их думать. Она могла просто не брать ничего в голову, потому что была мертвая. И если она все это понимала и до сих пор не пускала в себя ни водку, ни старые мысли, значит, грибник был прав. Она была новая и сильная. Эту силу ни в коем случае нельзя было растерять. Ее следовало приложить к себе и миру. Она приняла теплый душ, смазала бетадином царапины на ногах и легла спать. Утром она проснулась и в первый момент испугалась, что думки опять возьмут над ней власть, и она снова станет прежней Таней. Но этого не случилось. Мало того, она помнила. Ей снилось что-то значительное и важное. И хоть сам сон позабылся, она точно знала, что делать. Приняв душ, она пошла в продуктовый и купила много необычной для себя пищи. Йогурт без сахара, мелкие овсяные хлопья, виноград, семечки и орехи. Раньше такой завтрак показался бы ей унылым. А где яйца? Где масло и тосты? Где бекон или хотя бы голубой сыр. Завтрак, как она твердо усвоила из самых разных диетических программ, мог быть любым. Контролировать следовало обед, ужин и все то, что между. Но теперь дело было не в калориях. Надо было зарядить себя правильной, спокойной энергией. И она чувствовала, какая еда годится, а какая нет. Поев, она положила на стол перед собой кусок бересты с телефоном и полчаса глядела на него без всяких мыслей. Она знала одно. Кроме этого белого квадрата коры, у нее в жизни ничего больше нет. Впрочем, могло оказаться, что у нее нет ничего вообще. Все выяснится после звонка. Она набрала процарапанный в бересте номер. Через пару гудков на том конце ответил низкий и вязкий мужской голос.
«Алло?»
«Доброе утро, можно Жизелла?»
«Такого здесь нет»,
— с неудовольствием, как показалось Тане, ответил голос.
«Никогда не было и никогда не будет».
Таня несколько секунд молчала. «Облом! Ну, конечно, и тут облом. Чего она ждала?» Ее палец уже дернулся, чтобы нажать отбой, но она все-таки спросила. «Такого нет, хорошо. А какой есть?»
«Никакой, а какая?» — ответил голос. «Есть Жизель, и она очень не любит, когда ее называют Жизеллой».
Таня поняла, что след пока не потерян. «Можно с ней поговорить?»
«Ты и так с ней говоришь. Пора уже что-нибудь и сказать».
Тане показалось, что вокруг потемнело. Над ней просто издевались, голос был отчетливо мужским. Настолько мужским, что даже напомнил ей Высоцкого на медленной скорости, услышанного однажды в детстве. Ей опять захотелось нажать на красный кружок отбоя, и опять в последний момент она передумала. «А почему Жизель не любит, когда ее называют Жизеллой?» — вкрадчиво и нежно спросила она.
«Потому что Жизелла — это отвратительная мужская шутка. Слово, похожее на зубило. Так Урла говорит. Брателла, водилла и так далее. А я Жизель. Не как на зоне, а как в балете. Разницу, понимаешь?»
«Да», — ответила Таня, — «конечно, понимаю, Жизель. Извините».
«Давай на «ты». Я со всеми на «ты».
«Хорошо», — сказала Таня.
«Ты кто?»
«Я Таня».
«Откуда у тебя этот номер?»
Таня глянула на кусок бересты. «От Павла Васильевича».
«А, тогда все понятно. Как поживает старый шовинист?»
«Вроде хорошо, грибочки собирает».
«Ага. Значит, он тебе дал телефон и велел позвонить?»
«Да», — ответила Таня, — «вчера, в лесу».
«Что еще он сказал?»
«Сказал, что я в жизни заблудилась, и ты мне поможешь».
«Угу. И еще что-нибудь говорил?»
«Сказал, что я мертвая и сильная, и чтобы я записалась на тренинг».
«Мертвая и сильная — это хорошо. Только у меня не тренинг. Тренинги в Фейсбуке. У меня школа женского духа. В общем, приходи».
«Когда?» — спросила Таня.
«Да прямо сейчас приезжай. Можешь?»
«Конечно».
«Тогда пиши адрес».
Адрес Таня записала на том же куске бересты, с другой стороны.